Слава Богу, что вы здесь. Знаете, большая привилегия, конечно, предстоять перед Господом. И большая привилегия нам с вами быть здесь и слушать Слово Божие, и вообще иметь эту инструкцию жизни. Знаете, многие люди просто живут до того момента, пока им не станет, допустим, здоровье плохое, что они делают? Начинают там журналы здоровья, еще где-то копаться, искать, чтобы поправить как-то. У кого-то плохое финансы, они ищут, как быть успешным, прочее, какие-то книги ищут. У кого-то неполадки в семье, они что не ищут? Какие-то тренинги ходят, да, чтобы восстановить это. Как хорошо нам, что у нас есть инструкции. Где мы можем? Как та же инструкция нам говорит, научайся мне пребыванию день и ночь. Тогда ты будешь и успешен в делах своих, тогда ты и будешь здоров. Это здравие для того тела написано, так? Тогда и мир у тебя будет в семье. Прекрасно, действительно, когда мы обращаемся к этому слову, и оно учит нас вот прожить по этой жизни. У некоторых вот мечта только такая, а мы это можем иметь. Да и имеем, в общем-то. Потому что наша с вами жизнь, она зависит от кого? От Бога зависит. И она зависит от начала и до конца. Потому что Бог говорит, а я видел тебя еще в чреве матери. И Он точно так же знает твое будущее. Аминь. Потому что ты избран Богом сегодня для Его славы и для Его плана. Аминь. Вот. И я хочу начать проповедь с Второзакония, с 8 главы. Откроем, пожалуйста. Так, Второзаконие, 8 глава, пожалуйста, откроем. Так, с 1 по 6. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую я с клятвой обещал. Который склятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповедь его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, живет человек. Ну, может, не дальше. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знаю в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями его и боясь его. Хочу еще прочитать, давайте, 19 стих и 20. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истреблял от лица вашего, так погибнете и вы, за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего». Представляете, мы читаем, когда Ветхий Завет, и мы говорим, это тень будущих благ. Так вот, в то время Бог вел свой народ, израильский народ. Мы тоже с вами народ Божий, да? И вот что происходило с ними в нашей жизни и вообще в церкви, то же самое происходит. И как Бог говорит, Он заботится, как о сыне, о тебе. И как Он смирял этот народ в пустыне и голодом томил, чтобы они познавали, что не им, хлебом будет жив человек, но всяким словом Божьим. Так и сегодня Бог в нашу жизнь будет испытывать и будет томить тебя, и будет испытывать, и смирять тебя. Для чего? Да чтобы мы познавали Его. Бог будет учить тебя. И когда мы отходим от Господа, мы точно так же, как Бог клялся, что ты забудешь Господа Бога твоего. Когда народ отходит от Него, он погибает. Погибает просто в грехах своих. И там Бог водил. А я сегодня хочу сказать, что нам сегодня вот этот жизненный путь, который дан нам, нужно пройти с Иисусом Христом, потому что явилась благодать. Вот в то время было трудно народу идти, да? Что-то он роптал и прочее. Но сегодня нам явилась благодать, написано. Благодать явилась в Иисусе Христе. А знаете, когда Иисус пришел на эту землю, Он сказал, давайте еще посмотрим Иоанна. Иоанна, 14 глава. С 1 по 6. «Да не смущаться сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю место, пойду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». А Фома сказал ему, «Господи, не знаю, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот наш путь со Христом длиною в жизнь. Я читал во Второзаконии, там написано было, «Помни путь свой». Вот наш путь со Христом ты должен помнить от начала до конца, как вел Он тебя, как проходил твой путь. Не забывать. Мы, знаете, путь со Христом – это познание Его. Если Он путь, Он и жизнь, Он и истина, насколько мы Его познаем, в том мы растем. Ведь путь со Христом – это и вера, и надежда, и любовь, и жизнь наша. Это путь ученичества и духовный возраст. Это путь от спасения до рождения, до пришествия Иисуса Христа. Это, знаете, как наше ведение в церкви. Познание Бога, ученичество, личное свидетельство и как там, миссионерство. В принципе, то же ведение. И вот сегодня мы можем смотреть на Иисуса Христа и познавать через Него Бога, идти Его путями. Библия говорит, если мы сворачиваем с Его пути, то мы погибаем. Так вот, сегодня есть в мире два пути всего. Один широкий, легкий путь, да? Даже можно открыть, посмотреть, что написано в Матфея, 17 глава. Семнадцатая глава, 14 стих. Ну, не то открыл. А вот. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Сегодня очень многие люди идут этим широким путем. Все мы знаем, да? Мир, он катится в ад, в погибель. Но есть узкий путь, тесные врата, ведущие куда? В жизнь. И как сегодня пастор говорил на служении, что самое первое, чтобы пройти, найти этот путь, есть путь смирения. Смирение, послушание, второй момент, Слову Божьему и водительство Духа Святого. Вот почему этот узок и трудный путь, и немногие не находят его? Потому что многие не хотят что-то оставить. Представьте себе тесные врата, и ты вот весь вот такой, ты не можешь туда влезть. Что-то надо снимать, что-то надо убирать, чтобы протиснуться, что нам надо пройти в эти двери. Смирить себя, И этот путь прошел Иисус. Он показал нам. Он сказал, я путь. Наша задача пройти этот путь. Пройти этот путь со Христом. И наш, вот по нашей жизни, я смотрю, кто-то доходит, ну, идет еще. Кто-то уходит в сторону, кто-то устает. Разные причины. Вот давайте такой пример представим. Кто ходил на базар? Все ходили, да? Ну, что-нибудь купить. Вот у тебя есть деньги, у тебя есть цель, что-то купить ты пошел. И вот пока идешь, ходишь по нему, тебя туда зазывают, что-то тут заинтересовало. И ты от одного ларька, особенно это вот в 90-е годы, наверное, бегали, от одного ларька к другому, и тут хорошо, и это бы надо. И в конце концов, смотришь, потратил все ресурсы. Все ресурсы, какие у тебя был, потратил. И так и не дошел до конца, и не приобрел то, что тебе нужно было. Молодец тот, кто дошел, у кого действительно цель, у него есть ресурсы, и он пытается это. И цель у него купить, да? Потому что кругом все как бы зазывает тебя. Дьявол пытается тебя отвлечь от этого пути и от той цели, которой ты призван, и что ты хочешь получить, к чему ты движешься. Вот, например, Иисус сказал, я живая вода, да? Иди ко мне, источник, и пей. Причем бесплатно пей. Вот мы когда хотим пить, летом особенно сильно хочешь пить. Ну, ты знаешь даже, где источник есть, можешь туда прийти. Совершенно бесплатно попить. Но думаешь, ладно, съем мороженку пока ину. Или там прошел опять газировочки попить. И ты отвлекаешься от той цели. Всячески, всячески. Вот наш взор, он должен быть на Христа. Христоцентричность, да, мы говорим. Мы постоянно должны на него смотреть и двигаться. И когда мы питаемся чем-то не тем, жажда еще больше она возникает. Ты не напитался, ты не наполнился то тем, чего бы ты хотел. Просто воды напиться. Помните самарянку? Когда Господь сказал, ну, я источник воды живой, ты бы знала, у кого просишь пить, то было смысл сказать. В общем, когда она испила этого с источника, она пошла, рассказала всем. Вот где оказывается. Когда мы пьем от того источника, когда мы наполняемся той живой водой, мы способны ее давать другим. Аминь. Так вот, этот путь, он непростой. Я почему к этому говорю? Потому что мы движемся. Самый первый путь – это на Голгофу, наверное. Господь, он пошел на Голгофу. И это не легкий путь. Если мы хотим с ним пройти весь путь и не отвлекаться вот так вот, и не обманываться, то нужно сораспяться с ним там, на кресте. Вот я еще хотел сказать, что Иисус сказал, я им свет. И вот кто ходит во свете, тот не пребывает во тьме. Мы должны являть этот свет этому миру. Я просто помню первое откровение получил, когда дочка водила в садик. Вот мы идем вечером из садика, и фонари горят. А ей неохота идти, а мы идем, и впереди тень. Я говорю, давай догоним твою тень-то и бежим. А чем мы дальше удаляемся, говоря, там тень, она удлиняется, длиннее становится. Замечали? Никогда никто не обращал внимания. Когда идешь, тень впереди тебя, если свет сзади. И она удлиняется, ты ее не можешь догнать. А там следующий фонарь появляется, мы когда к нему подходим, смотрим, раз, тень исчезает. Так вот мы когда взираем на Иисуса Христа, когда мы идем к Нему, мы не видим своей тени, мы не видим грехов, чего-то прошлого. А когда оборачиваемся назад, слушайте, тень сзади. Невзирая на Иисуса Христа, если мы будем оборачиваться, вот этот путь, он вперед. Назад не надо оборачиваться, назад ты видишь какие-то грехи прошлые и прочее, пытаешься их укоротить. Я думаю, шагну сейчас, тень, короче, будет, шагну, она наоборот удлиняется. Мы отходим от Христа дальше, и тьма загущается. А если мы поворачиваемся снова к свету, подходим ближе, тень, мы эту тень не видим. И в конце концов подходим под самый фонарь, ее нету. Видишь, везде нету. Освящение наше. Ближе быть со Христом. Стремиться идти туда. Не оборачивайся назад. Иисус сказал, я есть путь. Давайте двигаться этим путем. Не оборачивайся назад. Во имя Иисуса Христа. Это путь правды. Иисус, Он ведь не оставил нас одних. Он дал нам Слово Свое и послал Духа Своего. И дал еще и Свою благодать. Вот в Библии написано как? Благодатью мы спасены, да? И через веру дар Божий. Спасение – дар. А как вы думаете, исцеление? Что такое? Божий дар. Это же дар. Это благодать, это, ну, обетование Божие. Бог обещал. Как мы можем обетование получить? Так. Юра сегодня как сказал, ты должен найти обетование, да? Ты должен найти в Слове и стоять на нем. И только получить как? Верою. Вот если написано, противостань дьяволу и убежит от вас, от тебя. Кто будет противостоять? Бог, что ли? Мы ждем, молимся, Господь, бесов гоняем. А Слово говорит, противостань. Кто должен противостать? Так ты должен противостать. И он тогда убежит. Потому что Слово так говорит. Противостань, дьявол убежит от тебя. Верою мы берем те обетования, которые Бог дает нам. Понимаете, для чего? Да, чтобы мы этот путь проходили с Ним. Чтобы мы уповали на Него, брали ту благодать, которую Бог дает нам. Интересно, когда апостол Павел послание пишет, он всегда говорит, ну, любовь Отца, благодать Иисуса Христа, Господа нашего, и общение с Духом Святым, да? Когда есть это у нас, то мы побеждаем, мы получаем это обетование, эту благодать, эти ответы. И многие просто не находят этого и ходят во тьме. Вот я просто заметил, знаете, спасение легко принять, да ведь? Мы призываем кого-то, проповедуем, говорит, ну, молитву покаяния почитай, веру прими от сердца. И человек принимает спасение, ходит довольный. А как принять исцеление верой? Помолились, а оно все равно болит. А помолились, чтобы процветание там пришло, или финансы ты нуждаешься. А ты как говоришь, Юра, утром просыпаешься, как были 5 рублей в кармане, так они и есть. Надо смотреть взглядом Божьим и смотреть верою. Стоять на обетовании. Знаете, вот часто христианин, он смотрит вот своими глазами, либо ходит чувствами. И поэтому вот эти обетования невозможно получить. О, помолились тебя, все равно спина болит. Ты верой должен принять уже и исповедовать это. Включайте веру свою. Я помню этот Омак, по-моему, читал. Он говорит, мы брали учеников, давали им елей и посылали на исцеление. Кого-то Через два дня пришел кто-то, через неделю, кто-то только через две. Мы не стояли на этом бедовании. Они помазывали им, провозглашали Божие исцеление. И оно приходило. Я так понимаю, что, как сегодня говорили, что Царствие Божие на усилием берется. Бог желает что-то и от нас, какую-то часть. Поэтому ходи во свете Слова Божьего. И я помню такой момент тоже, первый момент я получил откровение для себя очень хорошее. Не искушай Господа Бога твоего. Многие моменты мы получаем сразу и начинаем проверять, искушать Бога. Братья тут вышли, как-то молились. Кто там курит, кто хочет избавиться? Раз вышли, помолились за них. Ну все, молодцы, свободные. Уж Бог освободил вас. Вышли после служения, раз за церковь. Что, попробуем, свободны или нет? Давай попробуем. Закурили. Так что-то вроде все так же. А зачем тебе надо было это делать? Ты ведь не хотел. Просто решил Бога проверить. И оно вернулось. И потом целый месяц спрятались там по углам где-то. Покуривали. Пока не пришли и не покаялись вновь. И перестали это делать. Бог, он по-разному действует. Знаете, мне на работе, вот, например, говорят, а что ты это? Ну вот я, например, не ругаюсь при детях и там при женщинах. А между нами-то можно. А что ты вообще уже не ругаешься? Я говорю, я христианин вообще-то. И Библия меня учит, что за каждое слово гнилое отвечать будешь. И в принципе-то я свободен от этого. Я знаю брата, когда он упал, я как-то уже вспоминал, он говорит, а, не могу вспомнить, не могу вспомнить. Чего вспомнить? Да хотел выругаться, не мог ни одного слова вспомнить. И что такое? Так сильно стукнулся. Я ему говорю, да что случилось, что случилось? Как в анекдоте. Вот. Ходить в свободе. Вот этот свет мы являем, когда ходим в свете, со Христом ходим. И там ведь, как на работе обычно? День рождения у нас, принес бутылку. На пенсию пошел, бутылку. Еще какую-то освободим. Машину купил, все надо обмыть. И что ты не покупаешь? Опять принципы свои показываешь. Да ты, мы все равно тебя сломаем. А думаешь так, что ли, время пройдет, сломаешься все равно, никуда не денешься. Я говорю, да, принцип. А если я, допустим, принесу, ты завтра же надо мной сам будешь смеяться. Сказать, ну что, где ты принципы твои? Потерялись? Сдался? Я так и знал. Ну, я говорю, вот так и знал уже, сколько лет. У меня Бог здесь, ну и где он? Так и продолжаешь пить, и вылезти не можешь из этого. Дорогие, стоять надо на Слове Божьем. Вот когда мы стоим, наш, вот этот опыт появляется у нас. У нас он появляется, и мы это можем передавать другим. Передавать нашим детям, научить их, передавать людям другим. Это же, вот это и есть путь ученичества. Когда мы научились, способны передать и научить другого. Это учиться, учиться и учиться. Кто пожилые знает, что это. Так завещал великий Ленин. Ленин украл просто из Библии это. Это не его слова. Иисус так сказал. Вот нас в семье учили, каждого, наверное. Отцы и матери. Чем? Личным своим опытом. Так и в духовном мире мы можем чему научиться, познавая Бога, то и передать. Мы не можем дать того, чего во мне нету. Или чего я еще не научился. И вот очень хорошо сказано, что познание Бога личным опытом приносит удовлетворение. Личным опытом. Не от кого-то ты это откровение получил, но это личное твое познание. Может, это учиться от него, слушать его голос в тайной комнате. Как сегодня сказано было, что нам это мешает к этому прийти? Более всего лень. В познании Бога. Бог призывает нам духовно расти, читать Слово Божие. Ну, что тебе мешает? Ничего не мешает. Мне точно так же лень мешает. Ну, немного погодя, ладно. Еще что-то. И всегда находится какое-нибудь дело. Лишь бы от этого отвлечься. Сейчас вот это только еще сделаю. Осталось время, уже спать пора. Ну ладно, возьму книгу и засну. А Царствие Божие чем берется? Усилием. Усилием. Надо усилием. И как же мы можем победить-то эту лень? Так сила воли. Включайте волю. Волей своей заставить надо себя. Взять и начать это делать. И еще, конечно же, любовь. Надо любить Господа. Тогда тебя не воли надо включать, не заставлять тебя. А ты из любви, ты хочешь его познавать. Тебе нужно это. Достигать. Господь нас зовет и в тайную комнату, и к Слову Божьему. И мы, может быть, не понимаем, пока там, по какому-то духовному возрасту не возросли. Но когда вот приходит момент и время, приходим и каемся в это. Потому что понимаем. И вот путь Господень, путь, проходящий вместе с Ним, это духовный возраст. Вот в Иоанна написано вот, детство, юношество и отцовство, да? То есть есть духовный возраст, когда мы должны расти, мы обязательно должны расти. Вспомни, когда мы были детьми и какие глупости делали. И обижали своих родителей своими непослушаниями и прочими глупостями. Беззаботное детство. И только подрастая, когда начинаешь понимать, что есть отец и что есть мать. Так вот, о возрасте хочу сказать. Статистика говорит, что дети до 4 лет думают, что отец всемогущий. Всемогущий Бог, как Бог, все может. Он тебя на руках носит, что тебе надо купить. Он такой сильный, всемогущий. А от 4 до 10 понимаешь, что отец вообще-то не всемогущий. Может, 10 лет он тебя уже так не кидает к потолку. Есть такой момент. А с 10 до 18, что отец ничего не может делать. И делает все неправильно. Особенно подростки так думают. О, а ты что умеешь? Вечно с телефоном подойдет, где там что, не умеет ничего. Они не понимают другого момента, что у него духовный опыт, у него другое. И вот только с 18 до 22 дети понимают, что отец кое-что может и кое-что делает правильно. И вот самое интересное, что только уже зрелый возраст приходит, 22-25, они понимают, что отец, он был прав. Всегда прав. Почему? Да потому что это время, когда начинают появляться свои семьи, начинают брать ответственность и понимают, что это. Я думаю, когда дети даже растут, вот они, ну, с родителями, они даже копеечку не считают. Да? Мне надо это, говорят, а мне надо вот это надо. Или еще что-то. Сколько у тебя там в кармане, неизвестно. Но когда они, своя семья, они говорят, иногда приходишь, говорит, вот это бы купить, то дорого. Ты что-то раньше так не думал, что это дорого. А себе начинаешь задумываться. Вот точно так же в духовном мире. Бог для нас всемогущ сначала, так? Любовь Отца, мы все доверяем Ему. А через какое-то время бывает бунт против Бога. Или в чем-то не соглашаем, Бог слишком много от нас чего-то просит. Некоторое время проходит, моменты в твоей жизни, и мы начинаем просить прощения за это же самое. Потому что это возраст. Мы начинаем понимать. Поэтому Библия говорит нам апостол Павел в Коринфянам, пишет в 13 главе, оставляй уже детский ум свой. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но тогда же лицом к лицу. Теперь, зная отчасти, я тогда познаю подобно, как я познан. Сегодня вспоминал пастор. Сквозь тусклое стекло. Пора возрослеть, надо кое-что оставлять. Оставь уже детство. Начни расти. Начни как с Господом познавать Его. И духовный возраст, он не определяется физическим образом. Ты думаешь, что вот мне столько уже лет, я такой опытный, я такой уже духовный. Нет. Не от этого зависит. А насколько мы познаем Бога, насколько мы возросли в Слове Его. Помните такой момент? Вот я прочитал сначала, что Бог будет проводить через смирение, через трудные обстоятельства и прочее, да? Без этого не будет духовного роста. Если мы не преодолеем какие-то трудности, мы не можем других научить этому. Ты так и остался младенцем, чтобы ты знал, чтобы тебе только помогли, о тебе позаботились, о тебе только помолились. Вот есть такие христиане, которые все живут. У Горького есть такая, как это, стих, не стих, или как называют, поэма «Буревестник». И там такое заключение: рожденный ползает, летать не может. Как вы думаете, гусеница может летать или нет? Но для этого нужно... О, кажется, все знают. Трудные обстоятельства. Ты должен их пройти, чтобы взлететь, но трудностями, да, обстоятельствами какими-то. Бог поместит в такой момент, долина смертной темни, тьма какая-то. Ты должен пройти это. Я вспоминаю одного брата, такой ярый христианин. Что-то скажи против Христа, может, и по физиономии дать, и не очень-то, а вот капитально побить. Либо он может с завода увезти целый грузовик каких-то там материалов, так это же на постройку церкви. Мы сейчас строим. Давай, кто что может. Ревность. Подумал, Боже, снедает его. Знаете, что можно, то и тащил. И знали его таким ревностным, боялись и подойти к нему, еще что он может запросто ради Христа. Но однажды он попал, он шофером работал вообще. Попал в такую сильную аварию, переломал руки, ноги и все. И лежит в больнице. И жаловался Господу. Господи, ну зачем со мной такое случилось? Я же все для Тебя. Я все старался поступать правильно. А Бог говорит ему, вот ты сейчас полежи, подумай. Вот в таких трудных обстоятельствах. Ничего не может. Руки в гипсе, ноги в гипсе, все. Единственное, он попросил. Но говорит, а теперь возьми Библию и углубляйся в Слово Мое. Вот ему это положили вот здесь, вот, трещечку, чтобы Библию положить. И он около года лежал почти, пока вот весь гипс. Все читал эту Библию. То есть Бог смирял, написано народ, да? Бог смиряет. Ты ревностный христианин, это хорошо. Но есть пройти путь тот, чтобы быть духовно взрослым, какие-то трудности пройти. Так вот, когда он оттуда, и еще Бог сказал, а потом тебе ее читать некогда будет. Потому что я пошлю тебя, и ты можешь проповедовать. И он когда вышел из больницы, он стал пастором. И его никто не мог узнать. Ну, Вася вроде бы идет. Ну, не Вася. Непонятно. Настолько кроткий и смиренный человек стал. Когда же этот год он читал, уникал слово и менялся изнутри. Ведь менялся это характер его, а не внешняя сторона. И внешняя сторона изменилась, конечно. И тут тот же человек, но не тот. Не узнает. Наша вот Если мы ходим со Христом, мы должны преображаться в тот же образ. Уже не меня узнают, а кого узнают? Христа. И для того, чтобы стать бабочкой, надо гусенице было готовиться попасть в этот кокон. Если она, ну, не подготовилась, то, так сказать, что может быть и не стать бабочкой. Это преображение, это внутреннее преображение тебя самого. И Бог желает, чтобы мы действительно были победителями, прошли, могли пройти испытания эти. Многие христиане же находятся в этих испытаниях и не хотят идти дальше со Христом, не хотят взрослеть, потому что теряют этот взгляд. Он смотрит уже на эти обстоятельства, а не на Иисуса Христа. Помните, Петр вышел из лодки, на кого смотрел? На Иисуса. Только взгляд отвел, начал думать. Вот насколько важно вот нам быть христоцентричными. Сколько людей на церкви нет или ушли? Они поменяли взгляд. Что там, в другом месте, что ли, Христос? Он здесь? А что, мы здесь исцеление можем получить или помазание? Или ответ на проблему? Не, вот я туда ездил, там пророк приехал, там все. Съездил, ну что? Ой, так сильно. Ты-то получил ответ? Нет. А что ездил туда? Знаете, вот это и есть младенчество. Нужно расти со Христом. Бог что сказал? Верующие в меня, что будут делать? Да, изгонять бесов будут, исцелять, возложить руки на больных, будут здоровы. Кстати, тоже обетование. Хочешь быть исцеленным, так возложи руки, помажь елеем. Он же дал тебе обетование. Мы говорим, Господь, исцели его. Он говорит, я тебе дал власть, пользуйся. Это же обетование, это благодать для тебя. И вот будут изгонять бесов, будут говорить иными языками. Так это здесь, в церкви. Это Божье обетование, оно здесь будет. Зачем ты где-то его ищешь? Ты должен добиться и найти это здесь. Аминь. И вот не сворачивать с пути. Иначе мы что сделаем? Да просто погибнем в этих обстоятельствах. С Христом ходили толпы людей, да? А осталось сколько? 12 человек. Почему? Да потому что для Царствия Божия нужна верность. Вот Тимофея пишется. Апостол Павел пишет Тимофею. Так, первая глава. Что-то я не могу найти. Угу, Тимофей. 1.12. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Бог ставить на служение только верных людей. Потому что верность, она лишает лицеприятия, и верность не идет на компромисс. И я еще добавлю, вот сегодня пастор говорил, если ты смиряешься перед Богом, там говорили, если ты не научишься смиряться перед Богом, если не смиришься перед человеком, который стоит над тобой. И Бог никогда не поставит тебя, если ты не будешь верным человеку. Прежде всего. Иисус сказал, Матфея 8.34, а нет, Матфея 18.24, Марка 8.34, Луки 9.23. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот в этом сокрыто все. Все духовные законы и в этом есть наше духовное развитие. И там не сказано, возьми крест свой и следуй за мной. Один раз только. Но это ежедневно брать свой крест и следовать за ним. Ежедневно, братья и сестры. Это не только один раз. И крест – это орудие смерти. Вот, например, апостол Павел говорит, я каждый день умираю для себя, можно сказать. Смиряю и порабощаю плоть свою. То есть, пока мы не умрем для себя, пока не умрет старое, не придет новое. Пока ты старую одежду не снимешь, новую не оденешь, да ведь? И вот Бог говорит, что надо меняться. А для этого нужно пройти сегодня сквозь крест. Юра говорил сегодня, я дверь Иисус. Войдет и выйдет, пажить найдет. А надо, Иисус на кресте был. И нам пройти через сквозь крест этот. Надо отождествиться. И чтобы воскреснуть со Христом, надо умереть. Мы с Ним воскресли, и мы со Христом. Но прежде надо, наверное, умереть. Мы выбираем путь и уже не можем вернуться назад. Вот в Луки написано так, что 9.62. Никто, возложив руки на плуг, не оборачивается назад. Потому что он что? Ненадежен для Царствия Божьего. И Слово Божие говорит, что вспоминайте жену Лотову. Что она сделала? Она обернулась назад и стала как соляным столбом. Наше важно забывать старое и простираться вперед. Путь, он идет ведь вперед всегда, а не назад путь. Давайте посмотрим Луки, 17 глава. Тридцать второй стих. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погибнет. Погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит его. Наш путь на небо, да? Мы должны помышлять о горнем. Ведь Иисус, Он где? Он на небесах с Отцом. Он прошел этот путь и на небесах. Так вот мы тоже точно такой же путь должны пройти, и поэтому мы должны мыслить о горнем, о небесном. Вот Евреям очень хорошо написано. Евреям, 11 глава. Там заканчивает на рабу. Евреям 11 глава, 14:15. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они умысля имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Если мы мыслим о старом, о том, откуда мы вышли, и как было там хорошо, обязательно будет время туда вернуться. Поэтому ты не оглядывайся туда. А они помышляли о горнем, о небесном. И многие так и сделали. Просто вернулись в греховный мир. Я вот помню, что в начале своего пути христианского я такой еще неутвержденный был. Где-то грехи вылазили. Я сказал ему, слушай, чего бы в жизни моей не случилось, я никогда не оставлю церковь, я все равно буду посещать и ходить. И приходили когда моменты, трудные моменты или еще что-то такое, падение даже, и хотелось уже все уйти, больше не ходить. Мне Дух Святой напоминал всегда это. Он говорит, это ты сказал. Это ты сказал. И обличал меня, и возвращался. Потому что даже из-за того, что ты, глядя на тебя, кто-то другой, смотрит на твою веру и ходит в церковь, он утверждается. Он видит твой путь. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. У нас есть те, которым мы можем подражать. Так вот, Дух Святой, Он никогда не оставит тебя. У нас, в нашей жизни всегда есть выбор. Есть та черта, до которой мы доходим и делаем выбор. Откровение, 22 глава. Одиннадцатый стих. Здесь написано так. Неправедный, пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится, праведный, да творит правду еще, и святой, да освящается еще. Вот мы выбрали этот путь, мы дошли до какой-то черты. Либо ты остаешься, либо ты перешагиваешь и делаешь путь вперед. Потому что приходит то время, когда нужно посвятить полностью себя для Господа. Ведь тут написано, неправильно пусть делает неправду еще, нечистый пусть вернится. Но твое дело, если ты переступил и двигаешься с Господом, и ты идешь за Ним, то нужно что? Творить правду еще и освящаться еще. И обратной дороги у нас нет. Аминь. Давайте встанем для молитвы.